возросло в 10 раз. То есть не на 20-30%, в 10 раз. И как вот в этом огромном информационном потоке бренду компании оставаться видимой, да, вопрос, который стоит перед нами с вами, перед вами, будущими профессионалами, маркетологами, перед пиарщиками, каждый день. Многие, и для этого нам нужно быть креативными, нам нужно быть инновационными, нам нужно меняться вместе с изменяющимися трендами. И нам нужно, если хотите, быть чуть впереди этих изменений, предвидеть, предвосхищать эти изменения. Многие ошибочно считают, что долголетие бренда, то есть бренды, которые имеют богатую историю, такие бренды, как Coca-Cola, они заранее обречены на успех. То есть нашими предшественниками уже было инвестировано много денег, времени, усилий, идей в то, чтобы этот бренд оставался на слуху. Но при этом это достаточно такое распространенное заблуждение, оно ошибочно, потому что мы все знаем, что бренды, компании, так же как люди, смертны. И очень много, к сожалению, примеров, один из ярких примеров Nokia, когда они сходили с нашей орбиты. И вот даже таким брендом, который уже, да, существует 132 года, как бренд Coca-Cola, нужно понимать, как быть все-таки интересным для широкой аудитории. В частности, если мы сегодня говорим про рекламу, про пиар, как быть интересным журналистом. Первое условие – это, безусловно, как я уже сказала, понимать, что происходит в мире, какие существуют новые тренды. Трендов много, они разные. Но если мы говорим про потребительский сектор, то я бы здесь отметила два совершенно очевидных тренда. Первое – то, что потребитель сегодня гораздо более взыскателен, избирателен, чем потребитель, скажем, 10-15 лет назад, когда сила бренда была настолько велика, что потребитель делал свой выбор, руководствуясь известностью того или иного бренда. Сейчас, к сожалению, мы не можем почивать на лаврах, мы должны убедить потребителя, что тот или иной продукт для него интересен, полезен и так далее. И второй тренд, который мне очень лично нравится, то, что компании, практически все компании сейчас стали гораздо более социально ответственными. И вот, резюмируя вот эту парадигму, известную и понятную, мы, как компания, для себя также определили стратегию своего развития. И если, опять же, вот даже когда я пришла в компанию, мы говорили о том, что мы компания одного такого очень сильного бренда, который выступал как локомотив и тянул за собой все остальные бренды, то сейчас мы поменяли на 360 свою стратегию. Мы говорим, ребята, не любите, не хотите пить Coca-Cola, пожалуйста, мы предлагаем вам широкий портфель разных продуктов на все случаи потребления, от смузи до растительного молока. И это не возбраняется, это наоборот приветствуется. Каким образом? Вот схематично, очень в упрощенном виде мы отрисовали себе новую стратегию. Но не хотите вы пить сладкосодержащие напитки? Пожалуйста, берите и пейте напитки с меньшим содержанием сахара. Любите сахаросодержащие напитки? Не пейте, пожалуйста, вы 2-литровую Coca-Cola. Возьмите вы маленькую баночку, выпейте вы столько, сколько вам рекомендуют врачи, как минимальное количество или максимальное количество потребления, ежедневного потребления. Хотите более натуральный продукт? Пожалуйста, не пейте тот или иной продукт, который вам кажется менее натуральным. Выберите другой продукт. И это мы рассказываем журналистам. Более того, мы призываем своих конкурентов следовать нашей стратегии. И многие конкуренты, глядя на нас, потому что мы являемся лидерами рынка, они тоже снижают калорийность своего портфеля. И вот это как раз та тема, которая интересна для широкой аудитории. Потому что если мы напишем и расскажем о том, что у нас замечательный продукт Coca-Cola, ну, наверное, вряд ли это воспримут как информационный повод. Это воспримут как рекламу, за которую нужно платить. А если мы расскажем о том, что мы выпустили Фанту и снизили калорийность на 80% известного и любимого мной, в частности, напитка, наверное, это может просто хотя бы быть интересным. Второй тренд – социальная ответственность. Вы все понимаете, что общество, я видела сейчас на вашей замечательной выставке, гораздо более требовательно, особенно крупным корпорациям, и они не ограничиваются свои требования тем, что вы, ребята, ведите бизнес честно, платите налоги, давайте рабочие места, и в этом ваша миссия будет исчерпана. Нет, общество хочет большего от бренда, от компании. И нам общество адресует совершенно очевидную проблему. Ребята, вы выпускаете продукт в пластике. Пластик является одним из серьезных загрязнителей экологии. И если 10 лет назад мы говорили, коллеги, мы одни выпускаем продукцию в пластике, кругом пластик, то сейчас мы абсолютно на 360 поменяли свои подходы. Мы говорим, да, мы создаем проблему для экологии. Да, мы являемся невольным, но источником этого загрязнения. И поэтому мы публично заявили на весь мир, что к 30-му году мы будем собирать, а мы, в общем, очень большая компания, и мы крупнейший производитель безалкогольных напитков в мире, мы будем собирать и перерабатывать не там 10, 20, 30, а 100%, то есть всю упаковку, которую мы выпускаем на рынок, мы будем собирать, мы, как компания, раздельно собирать и перерабатывать. Понятно, что эта идея была очень амбициозна, особенно для таких стран, как Россия, где вообще не развит раздельный сбор. Но и в России мы начали проект, и 2 года назад мы объявили о том, что к 30-му, а может быть и раньше, мы тоже в России достигнем этой цели. Что мы сделали? Мы в 50 городах установили контейнеры для раздельного сбора, с которых мы собираем все фракции, не только пластик, потому что у нас очень много тетрапака сокового, и отвозим их на переработку. И потом еще используем этот переработанный пластик в собственной продукции. В упаковке собственной продукции. Помимо этого, понимая, что раздельный сбор можно воспитать, мы развиваем экообразование. Проводим уроки, эко-квесты, создали ассоциацию зеленых вузов. И делаем очень-очень много такого, что позволяет людям поменять схему своего поведения. То есть те 800 тысяч участников, которые приняли участие в наших акциях, они однозначно относятся к этой проблеме уже по-другому. И вот за прошлый год, вот благодаря всем этим инициативам, как вы думаете, сколько нам удалось собрать отходов потребления? 25%. То есть мы только начали в России. Только начали. Мы уже собрали 25%. Я думаю, что до 30-го года и задолго до него мы эти цели достигнем. И мы мало того, что мы сами это делаем, мы призываем наших коллег Nestlé, Procter & Gamble, PepsiCo следовать нашему примеру, делать такие же инициативы, а может быть делать это вместе. Потому что здесь никакого конкурентного преимущества нет. Здесь есть сама идея, и мы продвигаем идею. Так же, как и в первом случае, мы продвигаем идею меньшего потребления калорий. В этом случае мы продвигаем идею ответственного отношения к проблеме, которую мы создаем. И многие из этих компаний уже серьезно задумались о том, чтобы последовать нашему примеру. И это интересно журналистам. И если вы сейчас погуглите, вы увидите очень много статей именно на эту тему, которые пишут, что мы делаем и почему самое главное мы это делаем. Третий кейс. Инклюзивность. Это то, о чем мы говорим с журналистами. Почему эта тема? Вот многие меня спрашивают, ну где Coca-Cola, а где вот разрушение вот этих барьеров? На это есть несколько причин. Но прежде всего мы провели исследование буквально, наверное, 3 года назад и обнаружили, что наше общество даже слово такое «инклюзивность» не знает. В нашем обществе, именно в России, не в Европе, а в России, люди с физическими и ментальными ограничениями живут очень в изолированном пространстве. Они общаются только друг с другом в лучшем случае. И это, конечно же, существенно понижает их и уровень жизни, и возможность для развития. Поэтому мы стали об этом говорить громко, и особенно о проблеме людей с ментальными ограничениями. Потому что в эту тему как раз никто не хотел идти. Вы знаете, психологически боялись этой темы. И мы поняли, если не мы, то кто же? И знаете, что мы обнаружили? Во-первых, мы обнаружили очень хороший отклик у общества. Да? Почти каждый готов в этой теме принимать участие. Второе, что мы обнаружили, что наши известные люди, селебы, как мы их называем, которые, как правило, все делают за определенную плату, в этой теме готовы участвовать бесплатно. Ну, у многих из них просто есть, может быть, личная история, как у Наташи Водяновой, которые действительно искренне хотят помочь. Третья причина, когда мы стали говорить об этой теме с органами государственной власти, вот знаете, даже слово некоторые не знают, что такое инклюзивность, но когда ты им объясняешь, про что это, они Ну, моментально в глазах меняется отношение к компании, к бренду. Они готовы, они видят в тебе человека и готовы помогать и участвовать в твоих инициативах. Но третье, что, наверное, самое главное в таких темах, вы должны walk the talk. Вы сами должны, компания сама, если она начала говорить о какой-то теме, о какой-то проблеме, она должна что-то сделать для решения этой проблемы, а не просто говорить о ней. И мы тоже, в общем, придумали, решили реализовать несколько инициатив, в частности, мы строим и продолжаем строить не просто инклюзивные площадки, а плей-парки. И самое главное условие, что на этих площадках, на этих парках, в этих парках люди с ограниченными физическими и ментальными способностями должны отдыхать и тренироваться вместе со здоровыми людьми. Это обязательное условие. Таким образом они социализируются и не чувствуют себя, знаете, какими-то особенными, что ли. Да? Самое интересное было открытие то, что такие сложные темы социальные хорошо поднимать в рамках каких-то больших событий. Вот недавно мы все с вами были свидетелями замечательного чемпионата мира по футболу. И будучи спонсорами, мы могли говорить о том, что мы спонсоры, мы поддерживаем спортивные соревнования. Ну, многие об этом, может быть, послушали бы, вряд ли написали, потому что все это тоже воспринимают как рекламу, как просто маркетинг. Мы не стали говорить об этом, мы стали говорить про другое. Мы договорились с оргкомитетом, что на соревнования будут допущены спортсмены с ограниченными возможностями. И вот эта фотография, она облетела весь мир. Это девочка с синдромом Дауна, которая была помощницей на финальном матче. И таких спортсменов было много. Более того, они не просто приняли участие в соревнованиях, да, в качестве помощников судьи и так далее. Они работали на объектах вместе с нашими сотрудниками. Вы можете себе представить, сколько усилий мы потратили, чтобы убедить оргкомитет разрешить работать людям с ментальными ограничениями на объектах такого большого события. Но это случилось, и этот опыт был интересен для журналистов. Об этом писали. И последний кейс, который я хотела показать, который мы запустили буквально месяц назад, в марте, и который, наверное, имеет какое-то отношение, в общем-то, и к вам тоже, потому что эта инициатива связана с развитием и с помощью молодежи. Молодежи в возрасте от 18 до 30 лет. Этот проект должен помочь решить вопрос безработицы именно среди молодежи. С одной стороны, мы понимали, что в России безработица – это не самая, наверное, сложная проблема, слава Богу. Но если посмотреть аналитику, безработных людей среди молодежи в процентном отношении больше, чем среди других возрастных категорий. Почему? Потому что выпускнику школы, вуза очень сложно найти первую работу. Даже если он обладает знаниями, может быть, к вам это не относится, у вас очень престижный вуз, но в других вузах, особенно в провинции, в регионах, люди, выпускники, выходя из стен вуза, они не могут найти работу просто потому, что у них нет навыков трудоустройства. И поэтому запустили вот эту бесплатную для участников образовательную программу, которая именно развивает вот эти soft skills, коммуникационные, навыки при самопрезентации и многие другие. Конечно, мы делаем офлайн-мероприятия со студентами, рассказываем, проводим тренинги, модули у нас достаточно интересные. Но все равно, чтобы сделать это массовым, нам нужно было уйти в онлайн и сделать платформу. Мы ее создали, эту платформу, где может любой зарегистрироваться и пройти вот эти обучающие модули. Но проблема в том, что любую платформу нужно продвигать, чтобы они знали, а цель у нас амбициозная, к 2025 году 1 000 000 участников. И перед моей командой, передо мной встала проблема, как ее продвигать при достаточно ограниченном бюджете. В любой компании бюджет достаточно ограничен. Что мы сделали? Мы придумали партнерство, хотя, наверное, это так очевидно, но и не все это используют. Мы рассказали об этой программе нашим друзьям в HeadHunter, в Сколково, в X5 и во многих других организациях, которые тоже захотели участвовать в этой программе в качестве менторов, в качестве проводников самой идеи. И вот в частности ВКонтакте мы договорились, что запуск программы они будут транслировать через себя и рекомендуют к просмотру запуск у себя в социальной сети. И буквально там в считанные часы мы набрали 60 тысяч просмотров запуска этой программы. Вот таким образом, благодаря просто партнерству, благодаря продаже идеи, мы нашли способ для продвижения этой этой инициативы. И сейчас уже журналисты пишут об этом, у нас огромный каверидж этой инициативы, и много ребят, зная об этой платформе, регистрируются и проходят это обучение. В заключение, вот специально для сегодняшнего мероприятия, я попросила своих коллег собрать статистику, чтобы вам наглядно показать, как темы, которые мы буквально 3 года назад, в 2016 году, только-только начали, да, озвучивать, видите, как они выросли в несколько раз за 3-летний период. Ну, вы видите, что в 2018 году вот этот ЮЗ, «Твой путь к успеху», программа, она только начинает жить, буквально месяц ей, а она уже набирает популярность среди журналистов. Таким образом, на этих 4 простых кейсах я хотела вам показать, как разными подходами, когда вы не боитесь быть впереди, может быть, своих конкурентов в продвижении какой-то идеи. Когда вы продвигаете идею, а не себя. Когда вы беретесь за темы, которые вы, может быть, не ожидают от вас, что вы будете о них рассказывать, тогда вы будете продолжать оставаться в информационном пространстве. Вы будете не просто продвигать бренд, но вы будете продвигать репутацию компании. Как известно, репутация компании – это 25% капитализации любой компании. Но самое главное, вы должны быть экспертами или что-то делать, не просто говорить, а что-то делать в этой области, чтобы быть убедительными. Спасибо.
Большое спасибо, Ирина. Может быть, есть вопросы? У нас есть микрофон, Саня, есть у нас? Ага, сейчас. Немножко не слышно.
Хорошо, вы... Да.
Подождите, вы только что продемонстрировали.
Да. Я бы догадалась, вы спросили.
Да.
Это не единственный напиток, который я пью, но в силу как бы определенных требований к своему организму я пью без сахара.
А что еще вы пьете?
Если честно, я очень люблю фанту. Почему? Потому что фанта была первым напитком, который пришла в Россию. Не кока-кола, а фанта. И это мой как бы напиток, вкус детства, как говорят. Поэтому я люблю фанту. И слава богу, сейчас она есть с пониженным содержанием сахара.
Понятно, спасибо большое.